Первый каламбур был от Маши, когда она сказала: «Пэт-проекты, что это за зверь? Сегодня разберемся».
У тебя есть...
Хорошо,
благотворительные OnlyFans?
Нет.
Всем привет! Это подкаст Human After All от брендингового агентства Plenum. Мы подкаст о том, как люди меняются и меняют бренды. Сегодня мы записываем 21-й выпуск подкаста, который посвящен пэт-проектам. Что это такое, что это за диковинное слово, мы расшифруем чуть позже. Сегодня у нас в гостях экс-арт-директор Plenum Миша Иванов. Привет, Миша.
Здравствуйте. Здравствуйте.
И дизайнерка Plenum Женя Худенцова. Привет, Жень.
Привет, привет.
И я, пиар-директор Маша Труганова. Мы традиционно часто начинаем запись подкастов с небольшой болталки, чтобы немножко расслабиться, разговориться, и обсуждаем новости рынка, последнее время ребрендинги чаще всего. И у меня к вам предложение, ребят, выбрать один из трех ребрендингов, которые я подобрала заранее, и немножко по поводу этого ребрендинга поговорить. Значит, первый — это ребрендинг Beeline Cloud. Также у нас второй лот — это ребрендинг Яндекс.Лавки и ребрендинг Туту.ру от Щуки. Что вам больше нравится?
Туту.ру, конечно же.
Почему?
Потому что он красивый.
Но, Миша, там нельзя погореть, а в двух остальных случаях можно погореть.
Кстати... Пока я официально не представляю никакую компанию, я же могу гореть вообще по любому поводу.
Да, в принципе, да.
Погнали. Облачный провайдер Beeline Cloud провел ребрендинг и сменил позиционирование. Я постараюсь таким бархатным голосом говорить.
Да, вы заметили, сколько клаудов? Целая волна уже ребрендируется, никак остановиться не могут.
Да. Ну, не каждый клауд хорош, конечно. Поэтому, на самом деле, не знаю даже, что сказать.
Не, мне понравилась main idea, как бы, в Beeline Cloud в ребрендинге, что это, да, сохранение чего-то ценного за счет оцифровки, да, и хранения где-то в облаке, на облачном сервисе. Но кажется, что очень мрачновато получилось в общем и целом.
Я очень сильно разозлилась, когда смотрела этот кейс, если честно, потому что там говорилось про большое внимание к самому важному, например, к тому, как рисовались проекты, портреты ASCII-кодом, и из трех портретов два были абсолютно одинаковые, я их заскриншотила, поставила рядом и очень долго смотрела один этот портрет или два разных, оказалось, что это два разных человека, два разных портрета, но это вообще никак невозможно на глаз отличить, вот, поэтому я сидела и горела, не одобряя такое.
Да, идея, кстати говоря, да, я согласен, классная, но как она реализована, честно говоря, мне не очень нравится. Да, мрачно и немножко еще, ну, из времен ASCII графики, собственно.
А это что-то несовременное уже? Ну, я же пиарщик, мне не положено знать, это передовая технология или нет.
ВКонтакте было очень здорово рисовать свои портреты на стене.
А, когда точно, еще была это стена. Же оно.
Ну, это довольно старая штука из 90-х. С ней, конечно, недавно тоже люди баловались. И она, возможно, где-то и уместна, но, кажется, не для такой крупной затеи, как с Beeline Cloud.
Ну, в общем, мы ставим этому ребрендингу сколько из 10? Клуб вредного арт-директора сколько ставит?
Троечку.
Не, ну, в принципе, согласна. Ну, я бы 4 поставила, просто потому что я очень добрая.
Классная идея, эстетически, честно говоря, не нравится.
Что мы скажем про ребрендинг Яндекс.Лавки? Тут у меня свои, как бы, лавки этому проекту. Кажется, очень неплохо получилось.
Свои лавки. Первое, что хочется сказать, вот у них есть версия логотипа нелинейное, но с такими линиями внутри. И каждый дизайнер, который на него смотрит, замечает косяк. Там есть маленькая такая фигнюшка, которая просто бесит.
Да, там такая заусенница, очень неприятная.
Да, это самый большой минус этого проекта.
Я так понимаю.
А в остальном хорошо, симпатично, мило.
Да, но сердечко, как бы, это круто в целом, и идея хорошая, что, да, они там, да, как это, вдохновляют жить полной жизнью и наслаждаться каждым моментом. Это все круто, но про заусенец, ну, я тут почти слепая в этом смысле, поэтому я даже не обратила внимания. Там в материалах проекта был прикольный вид сверху на курьера с сумкой, что теперь у них такое сердечко там будет, получается, сверху, когда едет курьер, там голубая сумка. Вот, кажется, это хороший ход. Если с дрона будут снимать, вообще будет прекрасно.
Да, это прикольно. Ну, вообще, сердечко такой довольно дженерик образ, но такие крупные ребята, типа Яндекс.Лавки, они себе все что угодно могут позволить.
Ну да, у них карт-бланш.
Главное, чтобы было миленько. И, кстати, про лавки-лавки я даже чуть не подумал. Может быть... Они где-то даже это закладывали.
Не, ну, мне кажется, что нет, но созвучие получилось хорошее. Возможно, это просто потом все поняли и обрадовались еще больше. Всегда приятно.
Женя.
А? Да, ну, Женя.
Боже,
Женя,
что?
Ты же, наверное, пользуешься Яндекс.Лавкой, в отличие от нас. Что ты скажешь?
Я предпочитаю самокат, если честно. Вот, но... Но эта тенденция к упрощению и к добавлению милоты мне всегда нравится. Поэтому я одобряю все, кроме заусенчика.
Ну, что значит голосуем?
8 из 10.
Ну, пусть будет. Да, пусть будет 8.
7.
Ладно, 7.
Вы видели заусенчик какой большой?
Ну, не на 3 балла, но Михаил... Не будь таким строгим. Мы 2 сняли.
Окей. Бог вам судья.
В общем, Яндекс.Лавка отлично заперформила. Ну и Миш, Тутуру, пришло его время. Я не знаю, что тут сказать, честно говоря, поэтому, ребят, вам тут полная свобода.
Я говорю, это самый скучный кейс для обсуждения, потому что не получается гореть. Мне понравился, что он такой толстенький и лаконичный, и что вторая ту куда-то стремится. Вот. То есть смысл, который закладывался про движение, вполне себе считывается.
Да, да. Просто такой очень хороший, современный, европейский, наверное, даже логотип.
Скукота.
Скукота. Мне особенно нравится, что здесь вот, по крайней мере, в составе, на составе вот этой картинки есть еще очень приятный шрифт рядом. Не помню, как он называется. Вот такой округленький с засечками.
Это где было стало, вот им написано, да?
Да. Я радуюсь всегда, когда антику используют. Потому что сам я не очень умею использовать в таких проектах. И это всегда круто.
Не, ну на самом деле хочется поставить ребятам из Туту плюсик за решительность, потому что, я так понимаю, они давненько проводили последний ребрендинг, вот, и у них достаточно кардинальные изменения произошли для них.
Да, да. Десяточка?
Нет.
Не хватает изюминки. Я бы 9 поставила, чтобы было куда стремиться.
Ну да. Наверное, 9 — это то самое.
Ну, ту единичку я отнял уже у предыдущего проекта. Значит, я сюда приделаю. Пусть 10 будет.
Пусть будет 10. Ту-ту. Всем больше отдыхать. Каждые выходные, как минимум.
Ту-ту, мазафакас.
Да. Ну что, перекочуем на основную тему нашего замечательного подкаста. Пэт-проекты. Я немножко сначала поясню, что это за зверь и как, собственно, как, какие примеры может привести, чтобы быстро понять, что такое педпроект. Ну, во-первых, этот термин пришел к нам из IT. Сейчас мы с вами собрались с такой агентской компанией. Но вообще, когда говорят о педпроектах, это, скорее всего, будет педпроект либо девелопера, либо какого-то проектного менеджера, либо продакт-оунера. Вот. И педпроект — это небольшой проект, который может, в принципе, создаваться в любой области для собственного удовольствия, для обучения. И его создают, совмещая с основной работой или с учебой. И педпроект не настроен на то, чтобы получать последующую прибыль или монетизировать его как-то. Суть в том, чтобы воплотить идею без заказчика, который над тобой давлеет своими комментариями, которым вечно все не нравится. Это полная свобода, так сказать, с чистого листа. Ты создаешь что-то для себя, сам себе и проектный менеджер, и сам себе творец. Ну, если на самом деле говорить о том, как можно использовать любой педпроект в будущем, его можно смело ставить в резюме, не только если ты работаешь в IT, если ты работаешь в дизайне, и говорить, что вот, мол, я такой молодец, помимо работы и крутых проектов, я сделал еще и вот такой вот педпроект. Чтобы чуть-чуть как бы, ну, сфокусироваться на том, что это не прибыльная и не монетизируемая штука, можно привести, я не знаю, из головы я взяла его для повестки, пример Канье Уэста, что да, вот у нас певец и кандидат в президенты США, но при этом он, да, причастен еще и к дизайну кроссовок, к дизайну одежды, но это не является его основной деятельностью, но он получает от этого прибыль, и поэтому это не подпроект. А вот, например, наш Илья Лазученков, генеральный директор, пишет в ТГ всякие прикольные штучки, и это его подпроект, потому что этот канал он не монетизирует. Вот. И, соответственно, теперь мы можем наконец-то с полным пониманием, ребята, обсудить ваши замечательные подпроекты.
Подождите, у меня есть уточняющий вопрос.
Да,
а вот если Илья монетизирует свой канал с первым платежом, это перестанет быть подпроектом?
Да, перестанет. То есть, если даже Илья включит себе вот эту бесячую рекламу в Телеграме, ну, когда он дорастет до определенного количества подписчиков, или какое-нибудь платное размещение согласится сделать, то все, теперь это не подпроект, а дополнительный источник дохода для Ильи.
Если, Жень, тебе Илья что-нибудь сделает, можешь по СБП ему заслать 100 рублей и подписать «это тебе за Телеграм-канал».
И он такой: нет, зачем?
Я потерял статус
под проектом.
Да, в общем, я хочу сразу сказать, что у меня подпроектов нет, тупо как-то сил не хватает. Вот, единственное, что я делаю, считаю это, правда, подпроектом, это то, что я изучаю языки, и сейчас в основном испанский, для того, чтобы мне легче и приятнее жилось тут, в Аргентине, где я сейчас нахожусь. Но искать работу с испанским у меня планов нет, поэтому, в принципе, монетизировать этот скилл я не намерена. Но если скидка в магазине будет считаться монетизацией, то, скорее всего, тогда это уже не будет подпроектом. Ребят, у меня как бы теперь к вам вопросы. Я думаю, что вкратце каждый из вас расскажет про свой подпроект сначала немножко, а потом мы перейдем к уже конкретике. Будем копать вглубь.
На самом деле слово Жени, потому что у нее настоящий пэт-проект.
Вот они, фирменные каламбуры Михаила. Честно.
Нет, первый каламбур был от Маши, когда она сказала: пэт-проекты, что это за зверь? Сегодня разберемся.
Но, честно, я до того, как прочитала повестку подкаста, я была уверена, что пэт-проект – это проекты про животных. И такая, думаю, хорошо, я вписываюсь. Ну, что сказать, у меня есть пэт-проект во всех смыслах, который называется Daily Tigor. Весь 22-й год я рисовала по одному тигру в день. Вместе с подкастом выходит кейс. Вырежьте это, если это не место для анонса.
Ссылка в описании.
Ссылка будет в описании.
Ставьте лайки. Да, ставьте лайки, пишите хвалебные комментарии. И несколько лет назад у меня был другой тоже масштабный пэт-проект. Это транспортная схема города Тамбова. Вот. Но это не так мило и интересно на самом деле, как рисование тигров.
Да, они расположены как немножко вообще на разных полюсах.
Да.
Ты нарисовала схему и разобралась, как уехать из Тамбова.
Получается, что так. Меня взяли на работу в пленум. Михаил, расскажи ты.
Да, наверное, Маша меня позвала, потому что она знает, что я рисую шрифты сейчас потихоньку. Если называть это подпроектом, ну, в общем, эта штука мне помогает расслабиться после работы, отдохнуть, поделать что-то монотонное. Как некоторые вечерами занимаются вязанием. Или, кстати, вот на моей станции метро, на Академика Янгеля, жил молодой человек, который в метро прям вязал. Очень спокойный был, кстати. Так вот, рисование букв, оно как-то успокаивало меня. И поэтому я этим некоторое время занимаюсь уже. Вообще, вы меня врасплох застали. С чего стоит начать? Однажды пишет мне Маша Друганова. Говорит: Миша, что тебе подарить на день рождения? А я такой: даже не знаю. Ну вот, подарите мне лицензию на Глифс. И пленум подарил мне, собственно, лицензию на Глифс. Я тогда порадовался, ощутился шрифтовиком. И не начал ничего рисовать. И долгое время, несколько месяцев, ничего не рисовал. Я открыл Грифс, посмотрел, классно. Софт лицензионный купил, будет у меня теперь иконкой в доке лежать. Буду скидывать людям скрины экрана какие-нибудь, и они такие: о, ничего себе. Так вот, а однажды я как-то вечером сел с пивком у компьютера, включил на Ютубе видео Алекса Слобжанинова и прям смотрел, как он там рисует. Там была запись стрима, насколько я помню, какая-то двух, что ли, часовая. Вот он сидел, рисовал шрифт с нуля и что-то там комментировал. Вот, и, собственно, я тоже сел, думаю, как раз разберусь с интерфейсом. И там за часок набросал кассу латиницы, разобрался, посмотрел, как что работает, сохранил этот файл, назвал его «тест» и, в общем-то, тоже забыл про него.
Миша, можно пояснение? Тут у нас не все профессионально занимаются шрифтами. Что такое касса? Касса латиницы — это кто?
Алфавит. Рисовал латинский алфавит. Сколько там получается? 54 буковки, наверное. Строчные и приписные. Так вот, нарисовал этот шрифт, даже примерил его к себе на сайт. Какое-то время он у меня там был. Он был такой, очевидно, кривой, нелепый, поэтому я подумал, что будет забавно сразу его где-нибудь использовать. Вот, потом он быстро надоел. Я его заменил на Steinbeck, на всеми любимый в пленуме и вообще. Вот, и все, и как-то забыл про него. А потом, кстати, он нам пригодился в проекте для хлебозавода. Мы делали такой проект о том, какой ты хлебушек сегодня. Там было много постеров с разными смешными иллюстрациями. Все было такое разудалое, немножко иногда нелепое, веселое. Вот, я тогда вспомнил, что у меня такой шрифт есть. Потом вспомнил, что я его назвал не просто тест.глифс, а тесто. Тесто.глифс. И такой: вау, как все срослось. Он туда и по своей нелепости подошел, и каламбур случился случайный. Так вот, это, наверное, первый шрифт, который я попробовал рисовать. Мне понравилась такая монотонная работа. Вот, да, ее можно прям с вязанием сравнить, когда сидишь, что-то там копаешься, делаешь, потом у тебя что-то из этого получилось. набрал текст и такой, вау, это все еще вместе может работать. А потом как-то, наверное, на каких-то каникулах я сел вру. Нет, потом у меня был период жуткой бессонницы. Я просыпался в 5 утра и сперва просто лежал, смотрел в потолок, а потом решил, что нужно что-то делать, хотя бы хоть что-то. Вот, также открыл Грифс и тоже успокаивался, рисовал буковки и так нарисовал свой второй кривой шрифт, но он уже стал чуть получше.
Итого, сколько ты до сегодняшнего дня нарисовал шрифтов уже? Сколько у тебя их есть? Включая все кривые.
Штук 5, наверное.
И,
наверное,
прошло сколько? 2 года прошло? За 2 года, получается?
Ну, кажется, да, 2 с чем-то.
Угу.
Последний я уже рисовал как-то более осмысленно. У меня была какая-то шрифтовая идея. Взял за основу такой капитальный шрифт со станции метро «Киевская». Сначала его отрисовал. Это называется ревайвал у нас шрифтовиков. Отрисовал его, потом сделал еще пару начертаний стилизованных. Тоже выложил к себе на сайт бесплатно. Я ничего еще не продаю, я все выкладываю бесплатно.
Поэтому это все еще пэт-проект.
Кстати, да. И потом, спустя несколько месяцев, я увидел пост у Маши Дереули. Она шрифтовик, преподаватель шрифта, владелица, основательница Contrast Foundry. В общем, был пост про то, что летом начинается курс Type Design Workshop, и они принимают заявки. В заявке нужен небольшой рассказ о себе и, собственно, шрифтовой проект начатый. Я подумал, а это же про меня как раз, и написал письмо. И, в общем, пришел в итоге к ним осенью поучиться. 4 месяца дорисовывал этот шрифт, улучшал, дотачивал. И в итоге получился более-менее такой же рабочий инструмент. Тоже лежит у меня на сайте, ссылки в описании, скачивайте, отмечайте в соцсетях.
Какой полезный подкаст, очень много в описании всего. Можешь ли ты сказать, что шрифт, вот этот, который ты завершил на курсах, он прям полностью закончен? Или его можно еще дорабатывать, дорабатывать и дорабатывать?
Его можно еще дорабатывать, дорабатывать и дорабатывать. И кажется, это вообще общая боль всех дизайнеров шрифта, что всегда хочется чем-то поправить или вообще переделать.
Угу.
Во-первых, когда я открываю этот шрифт сейчас, я уже вижу там прям недочеты, которые нужно исправить.
Которые никто не видит, кроме шрифтовиков.
А ты знаешь, сколько шрифтовиков сейчас?
Каждый второй.
Да, ты посмотри Playfaces, Telegram-чат, там человек 800. Все
знают, тоже там есть
кривой шрифт. Вот, ну и, в общем-то, я периодически какие-нибудь косяки правлю и выкладываю обновления. Но даже если отбросить этот момент, шрифты могут поддерживать очень-очень много разных языков. Вот у меня сейчас шрифты поддерживают базовую кириллицу, плюс украинскую, плюс белорусскую, плюс сербскую и болгарскую. Большинство европейских языков, ну, а там дальше предела нет. В кириллице, в принципе, даже если по России пройтись, есть очень-очень много вариаций кириллицы, которую можно рисовать еще пару лет. И к тому же ее нужно еще уметь рисовать. Это такой специфический скилл.
Угу.
А потом ты посмотришь, какой красивый грузинский шрифт, грузинский алфавит.
Нет, я не буду смотреть, Женя.
Миша уже посмотрел. Там все.
Ты не на таком уровне задротства.
Есть вещи в Грузии, которые мне нравятся побольше, чем их шрифты.
Завуалированно сказал про вино.
Нет, в первую очередь про хинкали.
Хорошо. Ага. Хороший ответ. То есть, получается, нет предела совершенству. У меня есть желание вернуться чуть-чуть к Жене. И Жень так вкратце прям рассказала, очень-очень коротко. Есть такой вопрос, Жень. А что тебя сподвигло сделать свой пэт-проект с тиграми? Есть ли какая-то предыстория в этом всего? Вот у Миши бессонница была. А у тебя как родилась история?
Ну, началось все с того, что я решила составить план на 22-й год, обстоятельно подошла, чего я хочу добиться, и поняла, что хочу отдохнуть от компьютера и поделать что-то руками, порисовать, повышивать и чего-то такое. Написала, что хочу рисовать каждый день, купила себе блокнотик и маркеры и поехала выпивать на Новый год в деревню. Я не знала, куда это меня выведет. И с таким игривым настроением 1 января вспомнила, что как-то год-то начался, и можно бы уже и приступать к своим планам рисовать каждый день. И, ну, раз год тигра, нарисовала тигра, и потом на второй день еще одного, а потом решила больше не думать и рисовать их каждый день. Есть какое-то ограничение, и значит, меньше страданий испытывается в процессе. А что нарисовать, а как? А тут у меня есть материалы, тут у меня есть образ, и можно просто эту ситуацию отпустить и рисовать.
Угу.
Чтобы в кайф было.
Чем мне нравится Женин подпроект, тем, что он не только про процесс, еще про результат, наверное. Что каждый день должен быть тигр, и за год должно быть 365 тигров. У меня, в общем-то, не так. У меня все это больше про процесс.
У меня появляется тогда очередной глубинный вопрос. А чем отличается пэт-проект от хобби? Может быть, тем, что у пэт-проекта есть результат, а у хобби может его и не быть?
Мне кажется, что пэт-проект в первую очередь использует те скиллы, которые ты наработал в процессе своей профессиональной деятельности, своего роста как именно профессионала. То есть, да, ты, например, дизайнер, ты классно чувствуешь формы, ты классно чувствуешь цвет, композицию, и вот ты воплощаешь это в каком-то проекте, который с работой не связан, но ты там используешь свой скилл рабочий. Вот. Ну и у Миши.
То есть печь пироги каждый день? Печь пироги каждый день — это не будет пэт-проектом?
Ну,
получается, что так?
Да, получается так. Хотя и там ты используешь, да, то есть в печенье пирогов ты используешь креативное мышление, потому что ты можешь придумать какой-то новый рецепт или улучшить что-то. Это вообще глубокий философский вопрос, что есть пэт-проект.
Ну, нам никто не указ, мы можем назвать все что угодно пэт-проектом.
Получается, что у Миши шрифты существуют в формате файлов для скачивания на персональном сайте, а Жень, у тебя это Инстаграм-аккаунт, правильно?
Да, Инстаграм-аккаунт, некоторое количество стикеров, некоторое количество Телеграм-стикеров, которые, между прочим, уже скачали больше 3000 раз.
Вау.
Ого.
Вот. Еще скоро будет тигриный постер. В общем, они выбираются немножечко наружу. Ну и, конечно же, в блокнотах они тоже существуют.
Когда будет следующий год тигра?
Ну, через 23 года, получается, что там. Там, по-моему... нет, или там 12 или 24? 12.
У тебя столько времени, чтобы в следующий раз вообще выстрелить.
Нет, ну, видишь, в два раза меньше, получается, мне тут подсказали. Каждые 12 лет, значит, через 11 уже.
Тут можно несколько раз выстрелить в целом за всю свою жизнь. Как минимум еще 2 в запасе. Но это самый минимум.
В общем, мы в тебя верим, Женя.
А меня уже склоняли в этом году делать то же самое, но как-то кроликов рисовать. Это по-дурацки.
Не захотелось, да?
Нет.
Но тигры
были. Кролики не вдохновляют.
А у тебя первый тигр, который был 1 января, он был похмельный? Я просто, честно говоря, не помню.
Нет, он был какой-то динамичный. Я не помню, как его зовут. Похмельный тигр у меня есть в какой-то другой день. Есть похмельный, есть всратый. Есть солевой, у меня всякие есть. Но это было не 1 января.
Кстати, Женя помнит вообще всех тигров. Илья как-то проводил в офисе викторину. Он показывал Жене рандомного тигра из ее инстаграма. И Женя практически всех тигров назвала.
Тут немножечко ты проверяешь. Сначала я много ошибалась, потом я выпила вина. И не ошибалась больше. Что-то как-то слишком много алкоголя в этом проекте.
Ну, тигры, они как дети, как можно не помнить каждого из них. Раз уж так-то. А сложно ли вообще вам было находить время, чтобы посвящать его своим пэт-проектам? Вне работы, вне бытовухи, как-то выделять пару часиков?
Ну, когда у тебя бессонница, это довольно просто. Тебе получается сразу автоматически там плюс 3 часа времени, и довольно легко.
Я не жалуюсь на сон, в отличие от Михаила. Вот. Мне пришлось отказаться от тупления в прекрасные игры «Три в ряд» и заниматься в это время тиграми. Не скажу, что я жалею, вот, но да, чем-то приходится жертвовать.
Мне кажется, что это все-таки очень сложно. Я себя с трудом, если честно, ребят заставляю заниматься испанским иногда. Это как-то не расслабляет, а челленджит скорее, так что... Может быть, это и не пэт-проект вовсе. Но, с другой стороны, это переключает мозг.
Мы тут начали разбираться в том, что такое пэт-проект. И расскажи, почему твой испанский — это пэт-проект?
Слушай,
как ты реализуешь свои умения в испанском?
Умения свои? Ну, во-первых, испанский, изучение любого языка, не только испанского, предполагает то, что ты должен много запоминать. Это раз. Много зубрить, это два. Еще ты должен пытаться проникнуть в менталитет и выстроить систему у себя в голове, как работает определенная культура, чтобы сменчить с ней какие-то вот слова, которые ты выучил или запомнил, и грамматические конструкции и прочее. Вот, это такой комплексный мыслительный процесс. Мне кажется, он довольно сильно схож с тем, что я делаю в пленуме. И что касается, например, вот примитивная ситуация, ты пришел в магазин, у тебя есть какое-то количество слов, которые ты знаешь, ты должен из них сейчас слепить предложение, которое кто-то поймет и получить желаемый результат. Вот тебе примитивное написание пресс-релиза для любого СМИ в России.
Прикольно. И как давно ты испанский учишь?
2 месяца. Ну, так вот именно... Очень интенсивно. До этого я просто тупила в Дуолинго.
Ну, а ты же знаешь еще английский, итальянский.
Да.
И...
Который мне супер... Нет, французский не знаю, итальянский мне очень сильно мешает. Потому что очень похожие слова. Времена образуются примерно одинаковым образом. И у меня все время вылезает итальянская как бы память на поверхность, затмевая собой то, что я учу по-испански.
Прикольно. Я думал, это наоборот должен помогать.
Отчасти помогает именно в общем смысле, в общем понимании, но в основном и мешает. Я хочу продолжить задавать вам свои тупые прекрасные вопросы. Вот, например... У меня есть вопрос персональный для Жени, а потом, Миш, персональный для тебя. Вот, Жень, ты говорила, что твои тигры уже начинают переходить в офлайн, в реальную жизнь, воплощаться. Вот на каком носителе ты бы хотела увидеть, ну вот кроме постера, который ты планируешь сделать, еще вот на каком носителе своего тигра, на котором его еще нет?
На татуировке.
Прям типа создать серию из скетчей для тату-мастера.
Ну, я подразумеваю, что уже носитель — это человек, чтобы он настолько их любил, чтобы сделал татуировку.
Я поняла.
Но и чтобы это была не я. Потому что я-то, конечно, их люблю, но это будет нищетово.
Кстати, да. Да. Ага. А если какой-нибудь, не знаю, принт на ткани, например?
Сейчас надо пофантазировать, помечтать. В книге? Или действительно в принте, да. То есть на каком-то таком общепризнанном глобальном носителе. Не этих ваших хипстерских постерах и стикерах. И значках, знаете ли. Вот. А на чем-то таком классическом.
Угу. А если, например, не знаю, к тебе придет какой-нибудь бренд детской, не знаю, одежды такой: «Евгения, мы хотим купить ваших тигров, ваш труд». Ты бы им продала?
А тогда это не будет пэт-проектом?
Да, ну понятно, но зато ты заработаешь денег.
Но я бы сначала очень долго тревожилась, насколько они уникальные, и продала бы только тех, которые бы мне совесть позволила продать. Такой вот честный ответ.
Ну, хороший ответ, я считаю, засчитывается. Ага. Миша, теперь у меня вопрос к тебе. А ты планируешь допиливать тот шрифт, который ты считаешь незаконченным по-прежнему, спустя 100 лет, или ты хочешь продолжать работать, начинать работать над каким-то новым шрифтом?
У меня есть еще один скетч. Я нарисовал как-то для булочной родителей моей подруги логотип. Булочная называется «Булочная 22», потому что она находится в регионе 22, Барнаул, Алтайский край. Вот, и я нарисовал вот эти буковки и что-то посмотрел, что из этого можно сделать шрифт. Нарисовал кириллицу, там только прописные, так что это довольно просто и быстро. Вот, и хочу его доделать.
А он такой хлебобулочный или достаточно универсальный?
Нет, он прям такой хлебобулочный, наверное, даже детский немного.
Пухленький, поэтому... вкусный?
Пухленький, да. Возможно, даже вкусный. Вот, ну, в общем, его хочется доделать, а вот этот проект, который... учебный, который последний, да, надеюсь, я надеюсь, когда-нибудь он мне начнет совсем нравиться, и я остановлюсь и успокоюсь.
Михаил, почему ты не называешь его имени?
Он называется Ангст.
Вот, теперь мы все знаем, что нужно скачивать и использовать.
Ссылка в описании. Про татуировки, кстати. Как-то подруга просила меня нарисовать ей эскиз татуировки на всю спину с кучей разных штуковин и с надписью «Born to suffer». Вот. А я как раз я в Type Design Workshop рисовал очередное начертание, такое игольчатое, злое. Вот, я, собственно, запихал свой шрифт в ее эскиз. Она попробовала немножко посопротивляться. Я сказал: «Оля, я это делаю бесплатно».
Хавы, что дают.
Вот. Ну нет, кстати, я это делал за то, что она мне очень хорошо помогла с арендой. Ну, неважно. В общем, я написал это своим шрифтом, сделал эскиз. И Оля до сих пор ничего не набила.
Ой, это печально.
Я думала, это закончится тем, что ты более успешный, чем я, у тебя уже есть.
Твоя... Ну, это печально, но там татуировка на всю спину, так что...
Ну, надо было начинать уже. Могу как бы понять. Это долго еще делать на всю спину.
Периодически я напоминаю, надеюсь, набьет.
Ну, Вообще, на самом деле, шрифты в татуировках — это же тоже очень популярная тема. Так что у тебя в целом даже, может быть, неплохой тут трек для развития. А то что все? Они все стандартные шрифты используют. У меня вот гельветика, например, на руке. Что это такое?
Какой ужас.
Да.
Какой ужас.
Это концептуально
вписывается. Лобстер, и на том спасибо.
А вот если говорить о том, за какими проектами, может, ваших друзей вы следите, может, у вас есть какие-то знакомые коллеги, которые тоже делают свой подпроект, но мы вот их в подкаст не пригласили почему-то.
Ну, прям друзей, друзей... У меня друзья ничем не занимаются, к сожалению. Но есть дизайнерский пэт-проект, который мне очень понравился вот в последнее время. Я о нем узнала. Это проект Даши Винокур, или Винокуровой, извините, пожалуйста. Называется «Яуза». Это иллюстрированная карта красивой реки Яузы со всякими объектами, которые есть в ее окрестностях или были, и со старыми топонимами, и с мостами. Очень все здорово, так вот крафтово, тепло сделано. Вот, я как раз живу на Электрозаводской, и такая, ой, как хорошо. Рядом со мной эта река, можно прямо вдоль нее пойти и посмотреть, что есть.
То есть это историческая вот, карта, кстати, да?
Она, получается, совмещает и те объекты, которые сейчас есть, и те, которые были, и рассказывает про них вкратце. В общем, если кто-то заинтересуется, то может прям подробно почитать.
Круто, круто.
Это очень прикольная штука. Я еще вспомнил, что у шрифтовика Юрия Гордона тоже есть такой проект. Он, собственно, нарисовал карту Москвы только шрифтами, с топонимами, еще с чем-то. Ну, в общем, она вся состоит из букв. И вот это, кажется, классный подпроект, как раз про совмещение рабочих скиллов и какие-то вещи, которые ты просто любишь. Насколько я помню, Юрий москвич, так что тут все сошлось. Москва и шрифты. Как будто бы дофига разных подпроектов вокруг, и я на самом деле даже до сегодняшнего дня не задумывался, что из этого подпроект, что нет, потому что в том же, в Инстаграме, в подписках куча просто разных иллюстраторов, которые рисуют просто для себя и довольно часто это делают. Много телеграм-каналов разных, дизайнерских и недизайнерских, которые, в общем-то, тоже выходят без рекламы, они очень интересные, авторские, тематические.
Я все время, когда вижу какие-то успешные проекты, мне кажется, что люди за них получают большие деньги, хотя, скорее всего, это пэт-проекты. Вот. Мне еще нравится проект Сергея Чикина, где нарисуют иконки каждый день, вот, но они уже по-любому монетизированы, вот. Но начиналось это тоже как пэт-проект, и это, конечно, пример очень большого какого-то, большой стабильности и терпения, вот, мне такое всегда очень нравится.
Да-да, прикольный проект.
То есть получается, что вы в пэт-проектах цените последовательность, что человек долбится в одну тему, вот, при этом не желает никаким образом монетизировать.
Вот так ты относишься, да, к нам, Маша?
Нет, я к вам прекрасно отношусь. У меня просто плохой словарный запас.
Ну, лично мне нравится. В подпроектах нравится именно вот эта вот какая-то стабильность и монотонность. Я когда делала «Тигриный проект», очень часто получала фидбэк, что это самая стабильная вещь в 2022 году, как здорово, что она есть. Вот.
Да, да.
И вот именно такое как раз и привлекает, что оно стабильное, оно, да, монотонное, но и за счет этого успокаивающее. И как-то так хорошо на душе становится, что кто-то вот может себе это спокойствие позволить.
Угу. Ну, кстати, да, это круто. А если вот так вот, пока вы занимались своими подпроектами, Появились ли у вас какие-то, может быть, новые мысли относительно вашей карьеры, того, где вы себя видите, там, не знаю, условно, не, может быть, в какой компании, может быть, в какой должности, куда вы хотите стремиться, там, я не говорю, где вы себя видите через 5 лет, стараюсь старательно очень пойти это все. Вот, ну, короче говоря, какие-то новые мысли по поводу того, как развиваться профессионально. Помогло ли это? Заняться больше, не знаю, иллюстрацией, например, у Жени.
Михаил, отвечай первый. Ага. Ты уже готов?
Мне помогло. Я всю жизнь графический дизайнер и очень давно делаю айдентику. И теперь я думаю, что большинство, очень большую часть айдентики можно делать в основном с помощью шрифта. Ну, то есть минимальными средствами. Если у бренда появляется собственный шрифт, это как собственный голос. Это очень прикольно. И, кажется, я теперь могу в эту сторону двигаться. Ну и, кстати говоря, еще очень приятно, когда люди говорят: «А, мы твой шрифт видели». И оказывается, это на рынке труда тоже как-то котируется. То есть люди, когда рассматривают тебя в качестве дизайнера, там, даже на проект, они это ценят.
Угу.
Я из своего пэт-проекта поняла, что я не хочу быть иллюстратором, точно. Вот. Но мне понравился сам формат каждодневного делания чего-то. И захотелось тоже чего-то, захотелось нового проекта, какого-то глобального, но, наверное, более социально значимого, что ли. То есть, чтобы снова целый год что-то делать. Потом все такие: «Вау, как полезно и удобно». Но я не знаю, что это. Я пока не знаю, что это будет за полезная и удобная вещь, которую я сделаю.
Каждый день, целый год, каждый день адоптить одну кошку.
И буду та сумасшедшая женщина с кошками по итогу. Может быть и так.
Не, ну это же не творчески. Просто брать животное из приюта. Это классно, но не творчески.
Ну, а как разместить их в однокомнатной квартире? Это довольно-таки дизайнерский вопрос. Дизайн интерьеров займусь.
Особенно лотки поставить так, чтобы они все могли сделать свои дела.
Я думаю, в таком случае дизайном интерьера занимаешься уже не ты.
Фу.
Да, это да, 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 да. Интересно. Не знаю. На самом деле, вот сейчас я точно уже в той точке, когда я считаю, что изучение языков под проектом не является. Так что я беру все свои слова, сказанные до этого назад.
Тогда что ты сделаешь здесь, на этом подкасте?
Что я делаю здесь? Так, ребят, я ухожу. Я пошла. Гуляю по этому.
Ну, Маше повезло, она здесь единственный человек, которого нельзя выкинуть из этого подкаста.
У нас не было практики, что мы выкидываем гостей подкаста, поэтому... И вы тоже здесь останетесь, как бы вы не хотели уйти.
Ладно. По поводу изучения языков, это что-то как-то дофига сложно оказалось. То есть я в Турции с октября, и я как-то не очень много слов выучил. Я знаю какое-то количество существительных, я могу их как-то собрать в кучку и в человека бросить, и все. Про турецкий язык мне еще рассказывали, что тут куча разных суффиксов, и, например, отрицание у них строится не через приставки, а через вот как раз суффиксы, аффиксы. Я не разбираюсь. Вот. И в это вникать что-то даже, честно говоря, не хочется. Это очень сложно.
Так не вникай.
А ведь я и не вникаю. Тамам.
Да, вот. Хорошее слово. Можно больше ничего не учить. Ну, ты знаешь, слава богу, у тебя не финский, не норвежский, не датский. Я думаю, что было бы еще хуже.
Да. А, ну, кстати, я же при этом пошел учить процессинг. Это же тоже как бы язык, и это вообще дофига как сложно. Сложно в плане того, что логика совершенно другая, и кажется, дизайнеру очень сложно вообще в этом всем разобраться, если ты раньше ничего подобного не касался.
Опять же, для людей, которые не учат процессинг, поясни, пожалуйста, что такое процессинг и зачем ты пошел его учить?
Это язык программирования. Я его пошел учить, потому что опять увидел пост в Инстаграме от Толи Гращенко, что набираем на курс людей. Он еще называется «Алгоритмизированная идентика». Я такой, это про меня. Записался. Теперь страдаю.
Ты та самая тёлочка, которая тыкает в Инстаграме на все, что там, это shop now, все беру.
Получается так.
Ой, интересно, ребят, как у вас вообще сил на это все хватает? Даже не знаю.
Да.
Мы просто зануды.
Не, ну правда, вот хорошо, давайте так. Мы сейчас только что решили, что занятие испанским не пэт-проект. Вот, я, например, хочу, чтобы у меня был пэт-проект. Что бы вы посоветовали мне сделать, чтобы решиться им заняться? Как высидеть концепцию? Как высидеть идею? Погулять, пойти в лесу? Не знаю, поплавать в реке? Куда-нибудь съездить на природу?
Я бы предложила объединить все, что ты любишь, и внедрить это в рутину обязательно. Ну вот я кошек люблю, поэтому у меня тигриный проект. Это почти одно и то же ведь. Тигр и кошки, и все такое. И делать на расслабоне. Потому что если... Как у тебя вот изучение языка, это стресс и челлендж... Такой челлендж очень легко забросить, потому что он в конце рабочего дня дает тебе еще больше напряга. Вот. Делай как в кайф, короче.
Да, делай что кайф.
Вот, много от себя не требовать, да, делай то, что нравится. В общем, чтобы сам процесс, в конце концов, был тебе приятен. И тогда, даже если тебе, там, например, результат в конце дня или вообще в конце не очень понравится, ты хорошо провела время. Я вообще так живу, в принципе. И всем советую. Вообще не обламываюсь.
Маша, у тебя разве нет телеграм-канала про Аргентину?
Нет, потому что, говорят, есть такое поверье, что когда ты заводишь телеграм-канал про переезд в Аргентину, ты уезжаешь из Аргентины. Вот, я таких уже примеров знаю как минимум 3. А я пока не хочу отсюда уезжать и канал поэтому не завожу.
Телеграм-канал про Аргентину, но с мемами. Только мемы.
На испанском.
Не обязательно.
Блин, ну я не эксперт-мемолог. Женя у нас эксперт-мемолог, а я нет.
Так вот к чему я и клоню.
Что я скучная тупая коза.
Нет, потому что у вас может быть общий подпроект.
Коллаборация.
Женя умеет рисовать, любит мемы. А ты живешь в Аргентине и тоже любишь мемы.
Я люблю мемы, да. Но, блин, мне пока здесь не смешно, просто ни от чего. Я думаю, я придумаю себе какой-нибудь спецпроект на самом деле. Я вот, например, люблю поспать и вино. Если объединить две вещи, которые я люблю, то я могу делать постельное белье с творческими пятнами вина.
А я подумала, что это будет паблик с фотографиями, там, любимый сфоткал, когда я сплю. То есть ты выпила вина, легла спать, и твое помятое лицо на подушке.
Никто потом на работу не возьмет, Жень, вообще никто, если увидит этот паблик.
Еще и каждый день выкладывать фотографии.
Да, я на самом деле, ну, помимо тех подпроектов, про которые мы с вами сегодня говорили уже, знаю множество подпроектов, которые потом для людей перерастали в карьеры. Ну, то есть люди работали в абсолютно не связанные с будущим карьерным треком сферой. Например, не знаю, занимались финансами, учились на экономическом. После этого там появляется какое-то хобби, например, человек увлекается модой, витринами, мерчендайзингом. И вот спустя 10 лет, привет, огромные контракты на оформление витрин там, по всей России для разных брендов. Но это круто. То есть, в принципе, пэт-проект — это всегда кикстартер какого-то, может быть, нового витка жизни. Как-то так, наверное.
Так, постойте. Женя раньше была успешным юристом.
Очень успешным.
Завела себе спецпроект, пэт-проект с картой, с транспортной схемой Тамбова. И вот... И где она теперь? Посмотрите, в Москве он сидит.
Да, на подкасте, знаете ли, сияет.
Да, вот так.
В пленуме, да. Ну, а это же та же самая история.
Вот, видите? В общем, пэт-проекты — это, оказывается, путь к успеху. Мы-то думали, надо просто там солью где-то посыпать и на деньги, как-то деньги попросить, вот, вслух.
А оказывается, надо... нужно дела делать, работать.
Да, вау.
Внеурочно. Вот это да.
Вот это инсайд.
Покупайте наши курсы.
А вы оцениваете свои подпроекты с точки зрения успешности? Вообще думаете о том? Ну вот, да, все цифры, там, вот мой стикер-пак, да, Жень, говоришь, скачали 3000 раз целых. Это много, да, это круто. Но в целом важен ли тебе критерий успешности твоего подпроекта?
Мне очень важна любовь и уважение вообще во всем. Поэтому если кто-нибудь подходит ко мне и говорит, как здорово, как замечательно, люблю тигров, вот, это уже критерий успеха. Потому что иначе-то зачем вообще это все делать? Только для того, чтобы признание получить.
Мне абсолютно не важно, совершенно. Я смотрю статистику посещений сайта и количество лайков на Behance и такой, да, это же и не важно.
А как же ленточка? Ленточка на Behance.
Не начинай. А грустно хочешь?
У тебя же наверняка есть.
Не дали?
Да, Маш, это и не важно. Ленточки, не ленточки, лайки вот эти все. Кого они волнуют?
Меня волнует. Я вот подумала, что если у меня будет ленточка на Behance, то это прям вообще супер-пупер успех. У меня еще ни одной нет.
Мне кажется, они вообще там с трудом выдают эти ленточки. Как-то очень туго. Даже для агентств видно, как надо постараться сильно.
Ну вот цена у них, значит, такая. Цена возрастает. Значит, тогда вообще успешный успех.
Да. А на самом деле, насколько трудно самим вот менеджерить свой подпроект? Ну, я понимаю объективные факторы, там, бессонница или обещания самому себе. Но всегда же есть такой соблазн сказать, блин, ну нет, сегодня я не хочу, я взрослый человек, я могу себе позволить один день не заниматься этим.
Мне достаточно легко что-то делать регулярно. Мне помогало то, что все в моем окружении не соблазняли меня не делать тигра в какой-то день. Потому что если бы кто-нибудь мне сказал, забей, пойдем куда-нибудь тусить, я бы, может быть, поддалась. Но всем друзьям стоило сказать... Я вообще-то занята рисованием. Мне нужно выложить еще тигра сегодня. Вот. И поэтому все как-то уважительно относились к этому, этому проекту, и поэтому я продержалась. Иначе бы вообще никак.
У меня тоже не было сложности, потому что я когда хотел, рисовал, когда не хотел, не рисовал. Ну, единственное, когда я вписался в Type Design Workshop, там нужно было рисовать, потому что приходишь на консультацию, у тебя ничего нет, и на тебя смотрят, и ты понимаешь, что плохой ты человек. Ну, это длилось всего 4 месяца, так что как-то пережил.
Я читала про какой-то кейс. А, да, по-моему, это была история про Google очередная, что в какой-то момент, мне кажется, в начале 2000-х у них внутри корпоративной политикой стало предусмотрено наличие у каждого сотрудника хотя бы как минимум одного пэт-проекта. И за это они какой-то бонус платили зарплатный, достаточно внушительный, что-то вроде там плюс 20% в год ты получал к своей зарплате. Мне кажется, это приятная сумма. Вот,
надо с Ильей поговорить.
Да, стали бы вы... Ну, то есть, вот было бы вам прикольно, если бы вы работали в компании, где поощряется именно денежно наличие у сотрудника спецпроекта, вот такого пэт-проекта.
Я уверен, что у Гугла в контракте было написано, ты делаешь 20% времени под проект, а потом мы все права у тебя забираем. Так что нет, я бы так не хотел.
Вот если нет этого условия, я бы себе представляла это вообще как какой-то прекрасный мир, в котором я бы хотела жить, где мало того, что я делаю, что люблю, так мне еще и платят денежки. Вот. Но Михаил, как обычно, все обломал. Я даже не думала о таком, что такое вообще может существовать.
Ты же юрист.
Ты просто сказал, что я хороший юрист была, но нет, не очень.
Не, ну там же разные могут существовать. Смотрите, кстати, схемы. Например, если у компании есть сотрудники, находящиеся в простое, то они могут заниматься в это время... во время, когда они не заняты на проектах, своими пэт-проектами, они тем самым могут как-то приносить пользу и компании, и себе.
А могут ли люди быть в простое в Гугле?
Я думаю, да, потому что у них слишком много народу работает, им столько не надо.
Да. В таких больших компаниях точно могут.
Там же просто всегда про большие корпорации новости выходят, что там уволили очередные десятки тысяч человек. То есть вы понимаете, что, скорее всего, они там просто сидели в носу, ковыряли. Это не шутка и не как бы, попытка унизить кого-то. Это просто правда так. Не любят овахая. Да.
Открыли дверь, которую давно не открывали, а там 10 тысяч человек сидит. И ничего не делать. А, кстати, ты собираешься в каком-нибудь сервисе продавать мерч? Футболки, вот это все. Есть же... Я, к счастью, забыл название этих сервисов, но их же прям какое-то количество существует, где ты просто свои принты загружаешь, они могут на все что угодно нанести.
Но я пока не нашла такое, чтобы можно было туда заранее загрузить что-то в классном качестве, в классном виде, переведенный вектор, чтобы достаточно было только кнопочку нажать. Если ты вспомнишь, то скажи. Потому что меня очень волнует вопрос качества, чтобы не предлагать людям печатать просто на ткани, например, бледными красками. Мои рисунки. Не хочу их видеть в таком виде.
Я тут, ребят, хороший, кстати, фан-факт вспомнила про подпроекты. Года, по-моему, 3, это было назад, или 4, 3. Я ездила в Исландию, и мы поехали на тупую экскурсию пенсионерскую на автобусе, на таком с экскурсоводом, вот по классике. Экскурсовод рассказывал, что в Исландии очень мало проживает людей, но у каждого исландца обязательно есть свой так называемый пэт-проект. И самый распространенный, так сказать, пэт-проект, формат пэт-проекта в Исландии — это написание стихов. Потому что когда там наступает полярный день, тебе очень сложно спать, и ты можешь днем поработать, а ночью, когда так же светло, как днем, ты можешь пописать стихи. Это еще и романтично. Ну и для души приятно, словарный запас расширяется, можно девушке подарить. В общем, множество плюсов и ни одного минуса. Вот, поэтому, если вы когда-нибудь в жизни увидите огромный шкаф с изданными стихотворениями исландских поэтов, не удивляйтесь. Действительно, их там очень много на квадратный метр.
Это получается выгодно иметь бессонницу?
Да.
Много всего успеваешь?
Миша, да. живой пример, как выгодно иметь бессонницу.
Это ошибка выжившего.
Главное, чтобы бессонница не имела тебя.
На самом деле, хотелось бы себе завести телеграм-канал. Я не уверен, что телеграм-каналы – это подпроекты. Ну, типа это блог, дневничок, вот это все. Но мне хотелось бы себя приучить просто регулярно что-то делать. Вот, собственно, как Женя. Я не всегда это умею. И хотелось бы иметь какой-то темп и что-то писать, и что-то, возможно, рисовать еще. И... В общем, делать это для себя, но как-то вот структурированно и постоянно.
Тоже про дизайн?
Не обязательно.
Про Турцию?
Это может быть просто личный блог. Ну вот, у дизайнера Ани Волковой есть телеграм-канал. Она туда выкладывает видео своих танцев, например, и мемы.
А больше ничего не нужно?
В целом, да. И я тоже могу выкладывать свои танцы и мемы. Я только сейчас понял.
И кошку.
Так просто ты украл чужую идею.
Кстати, вот еще вопрос. OnlyFans.
Это подпроект?
Это подпроект или нет?
А как ты используешь свои профессиональные скиллы на OnlyFans?
Хороший вопрос с подковыркой. У меня нет OnlyFans. Но как использовать свои скиллы, это интересный вопрос. Я не знаю. Делать интересную композицию в своих фотоснимках. Наряжаться. Шить себе одежду. Ну, вот все, чем занимаются дизайнеры.
Надо перестать это представлять. Пожалуйста, пожалуйста, остановись, Михаил.
Нет, серьезно, лично OnlyFans это пэт-проект или нет?
Нет. Во-первых, потому что OnlyFans обычно создают с целью зарабатывать на этом деньги, а не для удовольствия наличия самого аккаунта.
Ну, кстати, главный критерий получается.
Не обязательно, не обязательно.
У тебя есть
хорошо,
благотворительный OnlyFans?
Нет, твиттер-аккаунт с нюцами, например. Это пэт-проект или нет? Таких много.
Ну, там же главная цель – это кинуть араба на полляма. Вот, ну, то есть, опять же, коммерческая выгода и ее как бы преследование.
А, ну, кстати, там частенько на Miracard бывают и ссылки на OnlyFans все-таки. Окей, OnlyFans – это не пэт-проект, хорошо.
Ну, мне кажется, вот помните были, господи, на какой платформе это было? На Тумблере? Когда девчонки просто там типа красиво фоткались и выкладывали а-ля мудборды такие, там могла быть ну, и попа, и грудь, но при этом и какие-то красивые настроенческие картинки, обложки альбомов, любимой музыки и так далее. Вот это, мне кажется, скорее пэт-проект, типа мой визуальный альбом.
Ну, в целом, да, да. Ну, тогда просто не было OnlyFans, и, наверное, люди не догадались номер карты прикручивать. Но вообще, да.
Раньше подпроектов было больше, потому что было меньше технических возможностей. Мне кажется, любая, короче говоря, вот это создание какой-то ценности какого-то творческого продукта без желания на нем заработать, это типа подпроект. Ну вот Маша тебе нарисовала Печкуренко картину, она же тебе денег не взяла за нее. Ее подпроект отрисовать всратые картины.
Это был ее подарок на день рождения. Она тем самым сэкономила на подарке.
А, черт.
Если уж думать об этом.
Да, тогда была бы, когда была.
Ну, слушай, рисование картин – это, наверное, хобби все-таки. Ну, тут нет же четкой грани все-таки хобби или подпроект. Вот где она? Где эта грань?
Мне все-таки кажется, что хобби сильно отличается кардинально от твоей, основной рабочей деятельности. То есть, я не знаю, хобби... Ты дизайнер, да? А хобби у тебя игра в настольный теннис. Это две разные вселенные. Где дизайн, где настольный теннис. Вот. А вот пэт-проекты — это именно что-то, что связано с твоей основной деятельностью.
Ну, хорошо. Ты дизайнер, и твой пэт-проект — фотоблог. Это пэт-проект или хобби?
Пэт-проект. Ну, ты же проводишь много времени, изучая различные фотоснимки со столков, как любой дизайнер и арт-директор.
Хорошо, ты дизайнер, интерьера, и у тебя свой фотоблог.
Ну, смотри, это связано как минимум по двум параметрам. Первое — это то, что часто дизайнерам интерьера нужно быть сильно насмотренными в плане современного искусства, в том числе интерьерной фотографии, которую можно как-то вписать в их проекты. Это во-первых. Во-вторых, конечно, они тоже постоянно подбирают разные имиджи по долгу своей деятельности. Да? Так что связано.
Окей. Окей. Ты архитектор бровей, у тебя фотоблог.
Кто такой архитектор бровей?
Есть такая профессия.
Архитектор муравей. Но если у тебя фотоблог про архитектуру бровей, то, наверное, тут как бы все понятно. Да, это все связано с эстетикой, понимаешь? Мы крутимся в эстетическом поле. Архитектор бровей делает людей, наверное, красивее, правильно? Если он хорошо делает свою работу.
Не факт.
Ну или нет. В любом случае, он хочет сделать их красивее, и иногда у него получается. Или не получается. Вот. Ну, соответственно, он смотрит на эстетичные фотки и таким образом растит свое чувство прекрасного. Вот.
Окей. А если архитектор бровей занимается вязанием?
Извините, у меня тут истерика началась. Я представила себе вязаные брови. Наверное, это хобби. Ну.
Ну, а это же про эстетику.
Нет, смотри, если архитектор бровей вяжет бесконечный шарф, то это не про эстетику. Если архитектор бровей осознанно вяжет какие-то штуки, которые имеют эстетическую ценность, наверное, это связано. Но все-таки мне кажется, что вот это уже дальше.
Связано.
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 Ой. Давай последний пример, ударный. Только не про архитектора бровей, а то я продолжу истерить. А, можно я буду? Если у лысого человека есть фотоблог про прически, это проект хобби.
Это грустно.
Я считаю, надо на этом заканчивать наш подкаст. Я прям это классный панч, которым надо заканчивать. Ребят, это было очень ржачно, вы подарили мне массу хороших эмоций, и мне кажется, мы наконец-то поняли, чем отличается хобби от пэт-проекта, и что вообще такое пэт-проект. Нет.
Ничего из этого не войдет в подкаст.
Продолжим думать. Это был подкаст «Рассуждение» о том, что такое пэт-проект и с чем его едят. Все ссылочки на пэт-проект, ребят, будут в описании подкаста. Женя, Миша, спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо за внимание. До свидания.
Пока-пока.
До свидания.